Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Соседи. Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. День Победы – это время воспоминания о подвигах и потерях, о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю белорусов и россиян, на долю многонационального советского народа. Сегодня приходится констатировать, что ветеранов, бившихся с фашистами на передовой, в России и в бывших республиках Советского Союза остаются единицы. Даже тем юным героям, которые ушли на фронт со школьной скамьи, ныне уже за 90. И сегодня мы говорим им не только спасибо за победу, но и спасибо, что живой. И те, и другие живут в нашей памяти, в воспоминаниях потомков. Сегодня гость нашей программы – внук дважды Героя Советского Союза, единственного в истории СССР маршала двух стран Советского Союза и Польши Константина Рокоссовского, также Константин и также Рокоссовский. В полной мере полководческий талант маршала Рокоссовского проявился и летом 1944 года при проведении операции по освобождению Беларуси. Своими воспоминаниями о легендарном маршале и своем родственнике внук поделился с моим коллегой Дмитрием Нечаенко.
Константин Вильевич, знаете, у всех, наверное, моих ровесников, моего поколения, у кого родители прошли Великую Отечественную войну, с детства одна картинка перед глазами не забывается. Маршал Рокоссовский на вороном коне на Красной площади командует парадом Победы. А какие у вас, как у внука великого маршала, остались картинки из детства в воспоминаниях?
Вот этот же маршал, как и все, он был рядом всегда со мной и дома, и на даче, и в походе, и на рыбалке.
Все знают, что мальчишки любят играть в войну. Маршал не играл с вами в такие игры?
Да, играл. У нас была игра в войну, такая своеобразная. Ну, разведчиков мы играли. То он прятался, мы его искали, значит, приятелем. То, наоборот, мы прятались, он нас искал. Там у нас участок большой, там были кусты, там и заросли всякие. Было где так развернуться в разведчиком. Вот и однажды он нас оконфузил, скажем так, применил военную хитрость. Была его очередь прятаться, значит, он свою шапку повесил на куст, так ее замаскировал, ну, чтобы видно было. А сам за соседним где-то кустом там спрятался и тихо сидит, ждет. Ну, мы нашли эту шапку, значит, к ней ползем. Думаем, сейчас мы его, значит, там застукаем. А он до соседнего куста высовывается, бух-бух-бух, вы убиты. Вот, в общем, мы были очень так обескуражены этим, этой его хитростью. Несмотря на то, что он маршал был, уже, так сказать, была какая-то, даже солдатский, так сказать, он помнил свои приемы, видимо, еще из Первой мировой войны.
Да, это удивительно, вот. Даже у великого маршала, видите, говорят, что всегда, да, сохраняются какие-то мальчишеские черты у мужчин, да, из детства. Да. Однажды брал интервью у вашей дочери Ариадны. Она сказала, что дед очень любил вашу русскую культуру, стихи Пушкина, Лермонтова, читал Чехова, Достоевского, Толстого. Я так понимаю, что эту любовь привела ему мама. Она ведь уроженка Беларуси, да, Антонина Овсянникова?
Да, действительно, это так. Она русская, она родилась в Телеханах. Ее отец был ремесленник там, в Телеханах, в имении пана Пусловского. Они там работали. Но она была русская и образованная женщина. Перед тем, как выйти замуж за отца деда, она была учительницей в Пинске. Она детям прививала любовь и к русской культуре, и к русской истории, и ко всему, что связано с Россией. Кстати, она и похоронена там, в Телеханах. Поставили ей памятник новый. Вот очень уважительно относятся к ней, там, помнят об этом.
Вы знаете, меня удивила деталь, Константин Вильевич, биографии маршала. Ему ведь было 6 лет, когда умер отец, да? Он погиб в катастрофе железнодорожной. А спустя 9 лет или 8 лет умерла мама. И в 14 лет он практически остался ведь сиротой. Как ему удалось выжить вообще, получить образование, сделать такую блистательную карьеру на воинской службе? Или помогали родственники?
Да, у него было 2 дяди, 2 брата его отца, младших. Они были люди состоятельные. Один был коммерсант, другой был дантист. Сначала один его взял к себе и отдал его в гимназию, значит, платил за него, дед ходил. Потом он умер, когда этот дядя, то отдали его второму дяде, который был коммерсант, он тоже заботился о нем и послал его жить в городское купеческое училище, там такое было. Думал, что сделать из него коммерсанта. И уже когда вот этот второй дядя умер, тогда дед вынужден был пойти уже сам работать, вот на ту же фабрику, где его мать работала. Вот. А потом, после ее смерти, он перешел к тете, младшей сестре отца. Значит, муж был владелец каменотесной мастерской. И он там работал, приобрел профессию каменотеса. Причем он, наверное, если бы не последующая война и карьеры военного, он мог бы стать, может быть, и в этом деле, потому что к моменту начала войны уже он достиг такого мастерства, что ему позволено было свое клеймо ставить на этих вот каменных изделиях.
Вы знаете, есть поговорка, если человек талантлив, да, то он талантлив во всем. Ведь он же фактически юношей, да, получил Георгиевский крест во время Первой мировой войны за храбрость. Это же тоже удивительно, это тоже говорит о карьере будущего полководца, правда?
Да, он получил 3 георгиевские медали. Вот это примерно аналог креста. Крест он получил вообще, так сказать, буквально в первый же месяц своей службы в армии, вот, за разведку противника, когда его послали в тыл германцам, чтобы выяснить, сколько их там и где они там.
Вы знаете, вот хотелось бы из ваших уст услышать комментарий, потому что, ну, во-первых, может быть, многие, конечно, знают эту драматическую деталь биографии маршала Рокоссовского. В 1937 году по ложному доносу мы знаем, что он был арестован, подвергся ужасным пыткам. Я прочел, когда об этом сведения, мурашки по спине, и зубы выбивали, и молотком по пальцам ног колотили, и ребра сломали. А ребра-то сломали, а как сам маршал не сломался? Вот что в семье говорили? Как вообще ему удалось сохранить в этих жутких условиях честь и достоинство?
Я думаю, что вот это вот его поведение, там последствием, оно вытекало из его, всей его жизни, всех его жизненных...
То есть, я так понимаю, практически никого не оговорил, никого не выдал?
Никого не оговорил, не поддавался ни на какие уговоры, ни на какие провокации, ни на какие пытки. И он и не знал, видимо, кого, но некого был, потому что он-то был чист.
Говорят, 2 раза даже имитировали расстрел, да?
Один раз точно. Кстати говоря, почему он спасся? Ему уже предъявили показания его бывшего сослуживца по Первой мировой войне.
Адольфа Юшкевича.
Адольфа Юшкевича, да. Сказали, что ты запираешься. Вот уже он уже тебя показал. Но дед знал, что Юшкевич погиб под Перекопом. Ну, он сказал, хорошо, давайте, так сказать, этого человека.
Разве такие умные? Приведите,
да,
Юшкевича.
Приведите,
да,
сюда, и все, пусть мне все глаза скажут. Все, я тут же все подпишу. Ну, они кинулись искать и выяснили, что там у них что-то не сработало. Это был другой Юшкевич. Тоже Юшкевич, но другой. Ну, видно, какой-то все-таки надзор был за этим следствием.
Ну, хоть какая-то же зацепка нужна была.
Ну, конечно, да.
Белыми нитками шить, это же совсем...
Да, тут уже явный, так сказать, ляп такой, что... Ну...
Тем более расстрельная статья-то.
Да, а статья расстрельная.
Даже не просто так.
То, что его бы расстреляли, даже никаких сомнений у меня нет в этом.
Ну, интересно ваше мнение. Смотрите, и тут же весной 40-го года случилось, по-моему, настоящее чудо. По ходатайству наркома обороны маршала Тимошенко Рокоссовский был освобожден, полностью реабилитирован и через несколько месяцев, да, во-первых, восстановлен в партии, а потом через несколько месяцев ему было присвоено звание генерал-майора. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, это случайное чудо или все-таки была какая-то справедливость? И кто в конце концов вообще решал, кому жить и кому умереть? Один Сталин или система? Как это все происходило? Из черного в белое повороты на 360 градусов.
Ну, я думаю, что это было не чудо, но, по крайней мере, чудо, наверное, было рукотворное, которое, так сказать, помогли сотворить наши финские товарищи, которые очень хорошо сопротивлялись, и по итогам этой войны, которая там происходила, выяснилось, что без командиров воевать не очень хорошо получается, а командиров нет, они все либо расстреляны, либо сидят. И тогда же ведь был снят Ворошилов с поста наркома обороны, назначили Тимошенко, которому... Ну, тут уже, так сказать, разные говорят. Я так понимаю, что ему был дан высшим руководством карт-бланш. То есть вернуть всех тех, кого еще можно было вернуть.
Кого еще не успели расстрелять.
Да, кого не успели расстрелять, кто еще, так сказать, не сошел с ума там в этих лагерях. А Тимошенко с дедом они служили. Пути пересекались несколько раз. И вот последний раз он был в Белорусском военном округе, дед командовал дивизией, а Тимошенко там командовал корпусом. Я думаю, Тимошенко, видимо, просто взял и написал список, кого еще можно откуда-то достать. В том числе был дед.
Да, у нас такая история, наверное, ни один Александр Дюма не придумает такие приключения. Знаете, вот хотелось бы знать ваше мнение, и что в семье, какие предания на эту тему сохранились, об отношениях Жукова и Рокоссовского. Существует такое мнение у историков, это уже не раз встречалось, что Рокоссовский маршал жалел своих солдат, относился к своим войскам бережно, потому что понимал, что жизнь солдата – это, собственно, залог победы. Не будет солдат, не с кем будет воевать. И несколько другое отношение было у Жукова. И вроде бы даже в связи с этим Жуков был заменен, Рокоссовский был отстранен от командования фронтом, да? Первый белорусский, по-моему. И первый белорусский брал Берлин, потому что Берлин, собственно, брали в лоб, и полегло там нашего народу, конечно, немало. Что на эту тему вам известно?
То, что вы сказали по поводу потерь, да? Есть разные мнения.
С другой стороны, война же не может быть без потерь.
Она не может быть без потерь. Что касается деда, Ну, он действительно жалел солдат. У него было отношение такое к людям вообще. Старался сделать так, чтобы всякая победа или там даже поражение, чтобы оно проходило с наименьшими потерями для людей. Поэтому он пытался операции спланировать таким образом, чтобы меньшим числом людей, но при этом, может быть, почему его, в общем-то, еще, так сказать, одна из причин, почему его отстранили от командования Первым Белорусским фронтом, который должен был брать Берлин. Потому что Берлин надо было взять быстро и, так сказать, недвусмысленно, что называется. А нет бы, наверное, какую-нибудь операцию стал планировать более длительную и применил бы методы окружения какого-то или какого-то там, скажем, осадного.
Ну да, я думаю, что, конечно, вы правы. Знаете почему? Потому что, ну, известно, что во время разработки операции «Багратион» были споры Рокоссовского со Сталиным, и Сталин несколько раз ему предлагал выйти в соседнюю комнату, обдумать свое решение. И все-таки Рокоссовский настоял на своем плане операции, и он оказался успешным, и чуть ли не после этого Сталин обращаться стал к нему по имени-отчеству, что он делал крайне редко, да? Так что, я думаю, тут доля правды есть, и, наверное, все-таки сыграла свою роль быстрота и натиск, да, а не посидеть, обдумать операцию, наверное.
Да, Жуков был человек решительный, плохого нельзя сказать. Он, приняв решение, он его проводил в жизнь неукоснительно, и если случалось потери, значит, он шел на потери. Рокоссовский был, ну, другого плана, как-то, может быть, похитрее был как-то.
Знаете, есть хорошее белорусское слово — померковный, более померковный, более рассудительный, наверное.
Ну, может быть, да, может быть и так.
Может,
да,
быть, осторожнее, в этом тоже ничего плохого.
Может быть, да, я согласен с этим.
Знаете, еще интересно услышать ваше мнение и что об этом в семье говорят. Разные ходят легенды о том, что произошло в отношениях Рокоссовского и Хрущева, ведь он был заместителем министра обороны, да, и Хрущев отстранил его от должности. Как относился вообще дед к деятельности Хрущева, который, понятно, оставил в нашей истории далеко, далеко неоднозначный след?
Значит, что касается вот этой вот истории о том, что его сняли, когда он вернулся из Польши, его назначили главным инспектором Советской армии военно-морского флота. А это такая должность, которая предполагала, ну, скажем так, главный ревизор. Он ездил и проверял везде, чтобы все соответствовало. И финансы, и строевая часть, и боевая подготовка, и, так сказать, техническое оснащение. Все, так сказать, что вот как должно быть. За что его сняли, тоже могу сказать сейчас. Он поехал инспектировать, по-моему, Северный флот. И во время этой инспекции выяснилась одна интересная вещь. Что сдавали корабли, что строительные промышленности, сдавал корабли с недоделками. Приемщики от флота их принимали, подписывали акты. Министерство получало премии большие за то, что сдало раньше срока эти корабли. На премии делились с этими флотскими там начальниками, с кем-то еще там. Корабль отправился в док на ремонт, но на самом деле его там просто достраивали. И вот эта вся операция скрылась во время этой инспекции. Были акты заготовлены, уже дед вернулся в Москву и должен был доложить это все. Позвонил министру строительной промышленности. Они долго разговаривали. Дед говорил: нет, я, говорит, дам этому делу ход, я коммунист, говорит, я честный человек. Тогда этот министр ему сказал: ну, говорит, Константин Скачевич, вы, говорит, учтите, вы, говорит, как человек легендарный, но, говорит, вам не поздоровится. Вот, я, говорит, вам обещаю это. Ну и на этом они, сказать, разговор закончили, а на ближайшем пленуме там, я уж не знаю где, вот Хрущев его отозвал и сказал: Константин Константинович, ну, буквально теми словами: вы человек заслуженный, так сказать, легендарный, пора вам и на отдых отправляться.
Подтекст, видимо, был такой: Константин Константинович, вы же понимаете, мы знаем, что воруют, но это же наши ребята.
Ну,
пусть немножко заработают
деньги. Это то, что откатом сейчас называется, по сути дела-то было.
А мы думали, что это достижение 90-х годов, оказывается, это...
Да, оно было и тогда тоже. Вот это вот 60-е, начало 60-х годов.
Как было отношение Константина Константиновича к религии? Говорят, чуть ли не на фронт с собой икону брал.
Нет, конечно, нет. Конечно, он был крещен, потому что родился он в Российской империи. Скорее всего, он был в православной вере крещен, потому что мать была
православная. Мама русская.
Да. Мама русская была и православная. Вот. Но то, что он был нерелигиозен абсолютно, он был, скажем так, не воинствующий атеист, потому что, например, вот у нас на Пасху там куличи всегда пекли, и яйца красили, и он с удовольствием эти яйца разбивал.
Ну, вы знаете, в завершении нашей беседы хочу сказать, что есть, наверное, и святые атеисты, скажем так. Можно себе только представить, да? Битва под Москвой, Курская дуга, Сталинградское окружение, операция «Багратион». Уже одного этого достаточно на 4 биографии великих полководцев. Почему святой? Ну, потому что это святые люди. Если бы не было их, если бы не было наших погибших солдат-офицеров, медсестер и так далее, на фронте-то не было, мы бы тут с вами уже не сидели давно. Огромное вам спасибо за интересную беседу. И с Днем Победы, Константин Вильевич. С Днем нашей великой и незабываемой победы.
Дважды герой Советского Союза, маршал двух стран Советского Союза и Польши Константин Рокоссовский в воспоминаниях своего внука Константина Рокоссовского. Программу представил Александр Куряков. Всего вам доброго.
Соседи. Программа из цикла «Россия-Беларусь. Партнерство во имя будущего».
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.